Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас на передаче особый гость. Мы уже несколько раз объявляли, что в Сакраменто будут проходить, а теперь уже и проходят, занятия Международного института душепопечения «Карамдео». Так вот, сегодня на передаче у нас сам президент этого института. Зовут его Алексей Генрихович Тулу. Извините. Скажите, пожалуйста, ваше имя. Я даже без разбега и не выговорю его. Добрый день, брат Алексей Генрихович. Скажите ваше имя. Ну и потом дальше представьте, пожалуйста, немножко ваше служение, ваш институт, когда он начался и почему вы это делаете. Ну и все, что найдете нужным сказать об этом заведении.
Спасибо за такую возможность. Благодарю за приглашение. С радостью хочу поделиться тем служением, которым горят у наши сердца. Мы команда Института Близкого Душеобщительства. Меня зовут Алексей, а фамилия, конечно, трудно произносится. Это армянская фамилия Толочьянс. Президент это слишком громко звучит. Просто так зарегистрировали в законодательстве украинском. Но на самом деле я обычный преподаватель, который старается помочь другим влиться в это служение. То есть мы трудимся, чтобы создавать команды преподавателей библейского душеобщительства для помощи церквам в этой сфере. Я занимаюсь этим служением уже 12 лет, а сам институт основан 10 лет назад, вот с того времени. Это мое служение на постоянно, я очень много езжу. Сам я обратился на последних курсах консерватории ко Христу. За пультом со мной в оркестре сидела девочка-баптистка. Она в пятом поколении была баптисткой. Вот она мне приносила Библию, отвечала на вопросы. Таким образом, я познакомился с учением Христа и после работал немножко музыкантом в оркестре. Но через года 4 меня Бог призвал к служению в миссии «Свет на Востоке». Кстати, рад, что могу быть в той земле, где трудился Водневский и Вера Кушнир, потому что я именно тот, кто распространял в Украине их книги, их стихи и по всей Украине развозил. Поэтому эти имена мне дороги. Потом институт библейский, то есть семинария, и институт душеопечительства, и вот после этого я занимаюсь этим служением. Бог меня особенным образом призвал на него, что я убегал от него, как Иона. Я даже бросил институт, но Бог меня просто уложил на кровать и заставил меня вернуться. Я только после понял, что он меня призывает. И сейчас я понимаю, что это дело моей жизни. Тогда я это не видел и сопротивлялся. Но сейчас мы горим этим служением. Я все больше и больше вижу, как оно нужно. Рассказать немножко о том, что значит «Карамдео».
Да, не все знают перевод этого слова. Вроде бы украинский институт и «Карамдео». Я уверена, на украинском языке такого слова нет.
«Карамдео» — латинская фраза реформации, такая ставшая лозунгом, которая означает «перед лицом Бога». Мы взяли это название, потому что все, что мы хотим, чтобы происходило в институте, происходило перед лицом Бога. Наш институт на самом деле не украинский, ну, он зарегистрирован в Украине, но он международный. Хотя, когда мы создавали институт, это было удивительно. Мы были 3 человека, никто нас не знал, никому не известно, ни такой большой опыт служения и... Когда предложили такое название, я, честно говоря, смущался, потому что думал, это слишком амбициозно. Какое международное? Украина, самая бедная страна Европы. Мы просто горели этим служением, мы понимали, что оно нужно везде. То есть, когда мы услышали, как Библия меняет сердца людей, мы поняли, что это должны просто знать все, как это будет, где мы возьмем деньги, ничего, ни спонсоров. Но Бог просто чудесами дал нам все, что нужно. И вот вначале это был один профессор с опытом большим душеобщения из Канады, Рональд Харрис. И он преподавал первому классу, где были мы, вот основатель института. А сегодня это уже 7 стран, русскоязычных стран. Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Израиль и Германия. Вот теперь США. У нас сейчас больше 50 преподавателей только русскоязычных, еще 25 немецкоязычных. Да. И это не потому, что кто-то из нас особый талант. Мы на самом деле очень простые люди. Но просто библейское душеобщение оказалось таким сильным во влиянии на людей, что каждая вторая группа после первой всегда в 2 раза больше выходит. Да? Ну, поэтому мы даже дерзнули на Запад приехать и преподавать. Обычно отсюда едут учить. Но мы просто знаем, что это очень нужно. Хотя материалы англоязычные изначально, но она адаптирована теперь для русскоязычных церквей с пониманием славянской культуры. С акцентами наш профессор очень необычно себя повел. Он не просто приехал и рассказал, он остался, жил с нами и показал нам душепопечение. Поэтому мы можем передавать его.
Прежде чем мы более подробно поговорим о душепопечении, Я хотела, ну, во-первых, сделать такое небольшое отступление. Где-то в начале перестроечных лет в нашу страну, в Узбекистан, приехали американские пастора и богословы. Посмотрев, как мы ведем служение, один из этих видных, потом, как оказалось, богословов, сказал нам: «Вы знаете, когда я смотрю на вашу церковь, перед моими глазами представляется следующая картина. Детдом с голодными детдомовцами, которые собрали все в большом зале и стоят все с открытыми ртами. Директор детдома стоит впереди и из брандсбойда пытается разбрызгать пищу и таким образом накормить детдомовцев. Что, говорит, при этом происходит? Кто-то поймал пищу, но основная пища осядет на одежде людей, этих детдомовцев, и большая часть останется голодной. Вам не хватает?» И он начал употреблять такие термины, которые мы даже с большим стажем христианства просто-напросто не понимали. Только гораздо позже мы поняли, что он хотел сказать: «Вам нужно ученичество и душепопечение». Но ученичество, оно как-то привилось дальше. Во многих церквах оно сегодня употребляется в широком масштабе, я бы даже так сказала бы. Душепопечение, здесь немножко ситуация разная. Вообще, этого слова вообще не было в русском языке раньше. Оно было в православии с 5-6 века где-то оно там появилось. Но у нас этого не было понятия душепопечения или душепопечительства. И до сих пор не все люди четко представляют, что это такое. Так вот, прежде чем мы будем говорить о вашем служении, не могли бы вы дать определение или сказать, что мы понимаем, когда говорим «душепопечение» или же «душепопечительство»?
Шекспир сказал: «Что в имени?» Это важно, как мы называем то, что мы делаем. На самом деле, действительно, именно такого слова сложносоставного «душепопечительство» нет в оригинальных текстах Писания. Ну, так же, как нет и слова «троица», хотя само учение, очевидно, есть. То есть это термин, который выработан был, чтобы обобщить библейское учение. И мы сознательно выбрали этот термин «душепопечительство». Но слово «душа», «нефеш» или «психея», «псюхе» — это слова из Библии настолько употребимые, настолько часто, да, означающие внутренний мир человека, да, всего человека. А слово «заботиться» встречается тоже и неоднократно в разных видах. Например, служители, они неусыпно пекутся о душах, там буквально бодрствуют. Библия говорит, что члены церкви должны заботиться друг о друге. И это слово означает беспокоиться, заботиться, быть озабоченным. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся», буквально бодрствуют ради души. Само понятие происходит из библейского учения о пасторской заботе о сердцах людей. Мы понимаем, что служение пастора — это забота о сердцах, в первую очередь, как центр жизни человека. Поэтому забота о душе нам кажется лучшим термином, чем современное слово «консультирование» или «counseling», потому что сегодня эти слова уже имеют такую определенную нагрузку, которая нам не нравится, потому что сегодня консультированием называют очень много разных вещей, а мы хотим акцентировать очень важный принцип. Мы верим, что Библия нацелена на заботу о душе. И это особенности нашей программы. Она считает Библию самым эффективным средством для заботы о сердце человека. И мы нацелены на то, чтобы научить людей, как опекать. Не просто рассказать, как в семинариях, а научить на практике, как заботиться о своих ближних, о своих детях, о своих друзьях, братьях и сестрах.
Заботиться о любых людях, когда у них проблемы или же вообще?
Хороший вопрос. В широком смысле забота о душе касается каждого человека. Но служители, они изначально Богом поставлены, чтобы печься о душе. Это их основная забота, основная обязанность — пасти. Но также Библия говорит, что каждый из верующих церкви призван к такой заботе. Если о служителях сказано: «Мы вразумляем всякого человека», говорит Павел. Вот это слово «нутетео» означает «положить в разум». То есть речь о заботе о внутреннем человеке, расположить в разум. Да? И Павел говорит: вот мы, служители, вразумляем всякого. Всякого означает, что это не только с кафедры. То есть всякий подразумевается, значит, и каждый. Да, всякий — это значит, что я индивидуально применяю истину, не только публичное провозглашение. Но и Павел говорит: всенародно и по домам. Я каждого из вас учил, он говорит. Вот это слово «нутетео» хорошо так описывает заботу о внутреннем человеке. Именно это слово применено и к обычным членам церкви. Павел говорит, что он верит, что вы исполнены доброты и можете «нутетео», то есть вразумлять или заботиться о внутреннем человеке друг друга. вот это друг друга показывает, что все мы так или иначе вовлечены в заботу друг о друге. Это в широком смысле. В узком смысле душеобщение, мы думаем, следует отличать от ученичества. В каком смысле? Это тоже ученичество, но которое помогает, когда есть какая-то проблема, мешающая росту. Да? Ученичество — это постоянная задача. А душеобщение — это временная задача. Вот если наставник — это как бы тренер в спортзале, то душеобщитель — это как доктор в больнице. В спортзале мы должны быть часто, да, заботиться о своем здоровье, а вот у доктора мы не хотим провести время все, да. В узком смысле Библия говорит, если впадет какой человек в согрешение, вы духовное исправляете, буквально починиваете. Это же слово употреблено, как апостолы будущие починивали сети. Это же слово. Вы духовное исправляете. То есть это забота о душе, помогающая решить проблемы, которые мешают самостоятельному росту. Ну и в этом смысле это очень сложная задача. И если кто-то пытался помочь людям в сложных проблемах, он знает, что это очень трудно. Да?
Тогда и понятно, почему ваше служение так востребовано. Фактически душепопечение в церквах, ну если и есть, то чисто в зачаточном состоянии. Вы говорите, что пастор должен проявлять попечение. Но, как правило, пастор настолько перегружен чисто административными и прочими делами, что у него на душепопечении просто нет ни сил, ни времени. Мало людей, которые хотят даже обучаться душепопечению, я имею в виду служителей. И, конечно же, ваше служение потому-то и так быстро распространяется и привлекает такое большое внимание. Вы говорите, что душепопечитель работает проблемами, и что это серьезное и ответственное дело. Не всякий ведь допустит постороннего человека в свою душу.
Совершенно верно. Это тонкий процесс врачевания души. И здесь мы не можем вести себя как слон в посудной лавке с душой человека, хотя такая склонность есть, и мы должны эти слабости свои осознавать. Я бы не сказал, что душеопечения нет в церкви или не было. Я верю, что по своей природе, по своей сути, забота о сердцах людей всегда была в церкви. Это принадлежит церкви. Это то, что церковь делала. Раз есть спасающиеся люди, раз есть люди, которые растут во Христе, значит, есть душеопечение. Но хочу сказать, что на самом деле сегодня мир погружается во тьму, как Библия предсказывает, и все больше и больше разрушенных сердец, разбитых семей, порабощенных людей, и они обращаются, и Бог их приводит в церкви, и это печально, что мы остаемся неспособными часто помочь, даже при том, что человек хочет, чтобы ему помогли. Поэтому, знаете, когда люди начинают проходить обучение и вдруг видят, что Библия — это то, что перерождает буквально сердца, даже спасенные сердца при этом настолько меняются, что люди восклицают, я никогда это не слышал, хотя люди по 20 лет в вере. Это так мне раскрыло сердце. Знаете, откуда я знаю, что это действует сильно? Потому что люди, члены семей, свидетельствуют о наших студентах. Он так изменился. Это столько раз. В Германии два брата приехало на один из проектов немецкоязычных. Мы спрашиваем обычно, почему вы решили поступить? Они говорят, мы хотим понять, что могло так повлиять на моего отца. В Краснодаре пастор один, уже какой-то следующий там проект был. Говорит, мы здесь столько уже программ всяких прошли. Я думал, да что там опять душеопечение? Но говорит, я решил поступить, потому что никуда не денешься. Я плоды вижу. Тех членов церкви, которые пришли учиться. Пастор за членами церкви пошел учиться. Увидел плоды. Сестра в Москве на модуле по браку. Мы приглашаем супругов наших студентов. И она сказала, спасибо вам, благодарю. Мой муж так изменился. При том, что он и был хороший человек, но жена увидела перемены. Удивительно. Это Слово Божие сильно менять. Не только обращать людей к Богу, но перерождать, менять. Усовершенствовать, очищать, мирить — это его главная цель. Никто так глубоко не проникнет, но Слово Божие проникает до разделения души и духа, до самых оснований человеческой природы. Нам надо практическая мудрость, поэтому мы считаем, что нужно учиться.
Я была на двух ваших занятиях или на трех, и вижу, что вы постоянно говорите, что когда человек обучается душепопечительству, то в первую очередь он меняется сам, а потом начинает помогать другим. Но для чего нужно это обучение? Если человек искренний христианин, если он ежедневно проводит время с Господом, читает Библию, бывает в Доме Божьем и так далее, ведь Дух Божий работает с ним, для чего нужно еще проходить через это обучение?
С одной стороны, вы, конечно, правы. Институт Курамдео не добавил к церкви какого-то нового служения. Да? Церковь это делала всегда. 2000 лет церковь занималась душеопечением без Курамдео. Да? С другой стороны, институт — это попытка аккумулировать самое лучшее практическое наследие церкви для помощи душам, систематизировать, аккумулировать опыт и дать это именно систематически, да, то есть более глубоко. И я думаю, что это благодать, которую Бог дарит церквам. То, что люди говорят, это, ну, везде студенты говорят, это нужно, это нужно, это нужно. Это же во всех странах, и мы не думали, что, например, там в Германии у нас будет хотя бы 10 человек студентов, а там сейчас уже проходит 6 проектов, да, уже 6-й немецкоязычный, и все больше 100 человек. Братья сказали, у нас этого нет, нам это нужно. Оказывается, эти средства благодати под названием семинарии, институты, какие-то миссии, да, это то, через что Бог укрепляет церковь. Поэтому институт — это вот попытка укрепить церковь в сфере душевопечения. Она несовершенная, эта попытка, но она показывает, что сейчас это действительно восполняет такую нужду церковную.
Вы на лекциях своих говорите, что фактически или практически любой абсолютно человек может стать душепопечителем. Что, в общем-то, у меня сразу же вызвало какое-то внутреннее сопротивление. Почему? Потому что, ну, мы приходим на занятия, но такие люди разные, с разным прошлым, с разным воспитанием, с разной культурой и так далее. Бывают люди тактичные, бестактные и прочее. Ведь душепопечитель – это фактически врач, терапевт и хирург. Но мы же, когда имеем мы физические проблемы, не всякому врачу даже доверим. Мы узнаем, насколько он хорош и так далее. А здесь вы говорите, что любой человек может стать душепопечителем. Как вот это увязать? Разве не требуется особое призвание и помазание от Господа для того, чтобы быть душепопечителем?
И да, и нет. Конечно, пасторское служение – это не призвание каждого, да, епископ должен быть непорочен, да, то есть особый характер, особое служение, пример для всех, и он душепопечитель по определению и по качествам своего характера. А вот на уровне друг друга, конечно, мы не в каждом случае квалифицированы по-настоящему из-за проблем характера своего, недостаточности роста, страхов помогать другим. Конечно, если бы не надо было учиться, мы бы не делали эту программу. То есть не каждый может помочь в конкретное время, да? То есть я не всем могу сейчас прямо помочь, но тех, кого Бог посылает ко мне. Но каждый призван возрастать в том, чтобы помочь другому. Можем ли мы избежать призвания заботиться о душах наших детей? Скажите, это легко?
Нет, конечно.
Если это так трудно, может, мы тогда не призваны, если трудно? А если у меня проблемы характера есть, тогда я точно не могу помочь своим детям? Конечно, могу, я должен работать своим характером. То есть это призыв к росту. Каждый призван способствовать сердечному укреплению в вере ближних, да? Детей, супругов. Ну и в этом смысле это полезно всем. Не все призваны в институте учиться. Есть и другие средства благодати, да? Но все призваны к душепопечению.
Да, трудно принять это, особенно когда ты уже в практике сталкивался с душепопечителями, которые, не хочу дальше углубляться в этот вопрос, но однажды брала интервью у Юрия Кирилловича Сипко, и то, что он сказал, я согласилась с этим. Он сказал, наши церкви призваны быть лечебницами, госпиталями, где людей лечат, восстанавливают здоровье, но зачастую происходит наоборот, где людей зачастую добивают. И когда идет разговор о душепопечении, мне кажется, это еще серьезнее. Мы обучаем, или вы обучаете людей войти в душу человека, что, в общем-то, непростое само по себе дело, а потом дать ему рекомендации. Ведь это такая огромная ответственность. Что ты порекомендуешь и по какому пути направишь человека?
У нас есть маленький секрет. Как сохранить себя от того, чтобы не навредить другому? Мы сначала учим, как войти в свою. То есть то, что препятствует нам в душепопечении, должно быть решено раньше. Ну, конечно, мы не можем решить все, но на том уровне роста духовного сегодня я должен справляться с теми проблемами, которые мне препятствуют в данное время в служении. Да? Поэтому мы начинаем с себя. Мы не можем привести человека туда, куда не пришли сами. Почему эта программа так сильно влияет на людей? Потому что мы начинаем с личного применения, подготовка своего сердца. То есть студенты должны опекать себя во время учебы. У них есть задания по самодушевопечению, они тренируются друг с другом, помогают друг другу. И таким образом готовятся помогать. Конечно, они не могут всем помочь, но тем, кого Бог посылает на их путь. Это интересно, многие опекаемые наших студентов поступают в институт.
Традиционно считается, что душепопечением должен заниматься пастор. по крайней мере, служители-братья. Я смотрю, что на ваших занятиях превалируют сестры, женщины. Большинство ваших студентов – это сестры. Чем вы это объясните? Почему братья не заполняют эти ряды? Почему сестры? И какие перспективы у сестер есть?
Если брать семинары, то когда мы первый раз проводим что-то и знакомим людей, то сестры действительно быстрее как-то откликаются на тему душеобщительства. Если брать студентов поступивших, то баланс между мужчиной и женщиной примерно такой же, как в евангельских церквах. То есть действительно на первые проекты сестры быстрее идут. Я не могу до конца это объяснить. Ну, например, у нас в Краснодаре, знаете, мы набирали группы по 40 человек, чтобы была возможность беседовать, ну, то есть немного. А потом решили, давайте больше, допустим. И в Краснодаре мы впервые решили набирать столько, сколько придет людей. И вот нам звонят и говорят, уже 60 человек. Мы говорим, все, надо закрывать, 60, мы не пойдем. А через время уже 80. Через время уже 120. Мы кричим, это все, стоп. Они говорят, уже 150. И в конце 188 было людей. Столько, сколько в зале было мест в этом институте, да, под крышей, которую мы преподавали. И это был, наверное, самый большой проект, 188 человек, но 70% было сестер. И мой духовный наставник Вальдемар Цур, он спрашивает, увидел фотографию, спрашивает, что у вас сестры? Я не знаю, сестры как-то быстрее реагируют на душеобщение. Но что интересно, следующий проект, следующий набор, когда этот еще шел, мы набрали новый проект, и было 150 человек, немного меньше, но больше было братьев. И мы спросили каждого, как обычно, почему вы решили поступить. Знаете, что братья написали? Я увидел в своей жене перемены. Мне кажется, мужчины более осторожны, что касается таких личных бесед. Мужчины больше сосредоточены на деятельности. Знаете, ну, есть призвание женщины, есть призвание мужчины в бытие, да? И есть проклятие женщины и проклятие мужчины. Проклятие женщины в отношениях, он будет властвовать, да, влечение твое. Сестры приходят с проблемами отношений. У нас проблемы в отношениях вот этим. И душеобщение дает сразу много ответов на эту тему, да, поэтому они очень возбужденно воспринимают материал. У братьев проклятие в деятельности. В поте лица будешь трудиться, да. Тернии волосы на произошить. И братья обычно мучаются над вопросами: у меня не получается, я не успешен, да. Вот. Душеобщение просто как бы быстрее дает ответы на тему отношений, может быть, поэтому сестры раньше приходят. Но баланс примерно такой же, как в церквах.
Какие перспективы у сестры душепопечителя?
Сестры, безусловно, призваны служить словом. Ну, например, те, кто в возрасте, должны учить молодых, любить мужей, быть попечительными о доме, да? Должны учить. Чтобы учить, надо самой расти, да? Поэтому, конечно же, надо осваивать душепопечение, да? Забота о семье, помощь друг другу, на уровне друг друга. И я вам скажу, что в нашей команде есть сестры, которым я в подметке не гожусь в плане опыта заботы о людях. У них такой огромный опыт, но люди приходят с диагнозом шизофрения, и они знают, что с ними делать. Они знают, как помочь это действенно. То есть я иногда могу растеряться. Я учусь у многих сестер, потому что это опыт. Мы верим, что сестрам Бог не поручает учить с пасторской властью. То есть быть законоучителем в церкви, то есть, другими словами, властвовать над общиной, словом властвовать, да, это не для сестринских плеч. Это очень тяжелое занятие, наверное, самое тяжелое. Ну, если сердце человека самое плохое место на земле, как Иеремия говорит, да, лукавое сердце человека, крайне испорчен, то служение пастора, служение душеобщителя – это самое сложное служение на земле. И когда касается управления, ну, учением целого сообщества, это братская задача. У братьев есть для этого силы от Бога. И сестры не должны, я верю, участвовать в учении с пасторской властью. Но на уровне друг друга они столько пользы приносят, как душеобщители, когда научатся. Любого пастора спросите, кто больше приходит на душеобщение к ним. Братья, сестры. Сестер очень много приходит на душеобщение. Множество женских вопросов, которые пастору вообще трудно осмыслить, с которыми сестры не могут открыться. И как хорошо, когда есть мудрая сестра, которая может позаботиться о сестрах. Или когда есть пожилая сестра, которая, например, может о подростке позаботиться, да, как мать, и наставить. Да, нужно слушать наставления матери. Конечно же, Бог призывает сестер опекать. Я в это не просто верю, я это увидел, как это работает. Церкви получают большое благословение, когда сестры учатся.
Я думаю, мы достаточно убедили наших слушателей, что необходимо учиться душепопечению, что здесь есть возможности и перспективы для любого человека. в том числе и для сестер, для женщин. Ну, а теперь немножко скажите, если кто-то заинтересован получить такое обучение, как они могут стать студентами вашего института?
Это обучение по своей форме не очень сложное, но... То есть это не такая нагрузка, как в семинарии, где надо очень много информации, греческий, еврейский. Ну, то есть это обучение практическое, нацеленное на укрепление служения, поэтому оно не отрывает от реального служения в церкви, а вооружает к реальному служению в церкви. Как говорил наш профессор, собственно, домашнее задание — это то, что вы уже делаете в церкви. То есть заботитесь о людях, читаете книги, чтобы передать это другим. Сама программа трехлетняя. В наших странах на Востоке, Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, мы делаем пятидневную сессию в будние дни, у людей чуть-чуть больше времени, с работы можно решить вопросы, и люди присутствуют, это всегда есть такая возможность, поэтому люди учатся пятидневную неделю, 4 раза в году, а между сессиями делают практические домашние задания, и у каждого есть свой наставник, который по переписке подсказывает, как опекать в реальном большом общении. В западных странах, в Израиле тоже, ну, в западных странах, в смысле Германия, вот сейчас здесь в Америке, мы думаем, что самый лучший вариант — это уикенды, да, выходные. Разбиваем модуль на 2, и суббота-воскресенье, и еще раз суббота-воскресенье, или как-то более гибко со временем, потому что здесь сложности у людей, да, с работой. На самом деле это требует определенного посвящения, но посильно. И возможно, когда люди не знают, насколько это драгоценно, то, что получают, то, конечно, трудно решиться. Но всегда второй проект больше первого. Это о чем-то говорит, да. То есть ценить люди начинают. Я сам не ценил это обучение. То есть я точно знал, что я не душеобщитель. Я бросил на 9-м модуле институт. Я хотел вести группы. Зачем помогать трудному какому-то человеку, если я могу 10 человек на группе наставлять, и они довольны и растут? Я точно не душеобщитель, я грубый человек, я люблю дискутировать. Какой я душеобщитель? И я ушел, и у меня случился инсульт. И меня привезли из Германии в моей машине, в лежачем состоянии, мои же пастора, которые там оказались в это время. И я лежал дома, подлечивался, до сих пор неровно еще хожу, потому что это было мне 35 лет. Ну и в это время инсульт, это странно, да? И потом меня пригласили восстановиться в институте, попробовать служение куратора. И Бог показал, что это получается, группа растет, проект растет. И потом Он призвал меня к служению руководителя института. И, собственно, поскольку я не женат и призван на full-time, да, полное время ездить по этим странам, да, институт мог разрастись, да, то есть я создаю команды в разных странах. Но хочу сказать, что я не верил, что я призван, и только со временем понял, что призван. Сейчас я понимаю, что мне нельзя уйти от этого служения, потому что это служение жизни, да, Бог к нему призвал. Можно и жизни лишиться, если противиться Богу, да, когда призван. Но самое главное, что мне служение это приносит большую радость, большую, потому что я вижу, что Слово Божие живо и действенно. Люди меняются. Это такой дефицит сегодня. Все есть в магазинах. Не только в Америке уже. Везде все есть. Да, меньше денег, но в Украине тоже все в магазинах есть. Но дефицит перемен в людях, просто это очень редко. А тут меняются люди, и меняются, это удивительно. Поэтому я считаю, что это хорошая возможность и здесь, братьям и сестрам славянских церквей, пройти эту программу, познакомиться с ней и научиться практике душеопечения.
Последний вопрос. Есть ли у вас здесь представитель, с которым можно было бы связаться и, так сказать, записаться на обучение?
Всегда Господь посылает каких-то расположенных братьев или сестер, которые организовывают это. Мы миссионерская команда, у нас нет офиса, потому что мы ездим и преподаем, да, в 8 странах. Я в Киеве бываю 30 дней в году у себя дома. То есть мы не нацелены на создание стационарных обучений, а скорее приезжаем на базу церквей или института, и проводим эту программу. И вот здесь, в Сакраменто, Бог послал нам очень хорошую сестру Руфину Печев. И вот ее телефон, она сейчас ответственна за административные вопросы, организацию обучения. Ее телефон 916-812-1273.
Спасибо, Алексей Генрихович. Очень интересно, вы предложили нам духовную пищу, побуждая нас к тому, чтобы учиться душепопечительству вначале для того, чтобы помочь себе и потом другому, если я правильно поняла все, что вы говорили. Спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что я, Ольга Витисова, вела беседу с Алексеем Генриховичем, не берусь сказать его фамилию,
Толочьянц.
Толочьянц, кажется, получилось. Который является президентом Международного института душепопечительства Карамдео. И если вас затронуло то, что вы слышали во время передачи, и вы захотели познакомиться более подробно с этим обучением, с программой, может быть, даже захотели стать студентом, пожалуйста, звоните мне или звоните Руфине Печевой. Ее телефон, я повторю, 916-812-1273. Ну и, как всегда, я говорю, что если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить мне. Мой телефон 916-716-2950. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Алексей Генрихович. Ну и до новых встреч в эфире.
Спасибо, благодарю.